Подключила. Ой, Ирочка, здрасте. Добрый вечер. Очень,
Рада вас.
очень приятно вас видеть. Я просто рассказывала, почему я несколько уроков пропустила. У нас так две кошки болеют тяжело. Но кроме
Ой,
этого еще и одна, скорее всего, умерла. То есть мы Света.
о.
Мы не знаем, но она ушла. Она и раньше уходила, но я ее находила, она теряла ориентацию. И я ее находила поблизости и приносила просто на руках. А теперь она ушла, и мы ее не нашли. Не ищем, вот я говорю, каждый день. Но я так думаю, что она уже совсем ушла.
Если уходят, то они уходят из дома и не
Да, я
приходят.
знаю, да. Но она не хотела как раз все время уходить, а то, на тут вот. Ну ладно, давайте начнем, это уже запись идет. Значит,
Добрый вечер,
сегодня.
Таня. Добрый вечер, девочки
Светочка,
все.
добрый вечер, миленькая.
Приятно видеть, вернуться к урокам.
Да, ну вот я просто извиняюсь очень. Да, Елена, это вы из Германии, да, Лена? Я думаю, что из Германии, если Марина Шапира
Я
сказала.
из Германии тоже. Германия.
Да,
Город Кассель.
я поняла. Значит, сегодня у нас, ну, я так понимаю, что мы хотели там сделать такой урок для Германии, в смысле курс иврита, то есть, наверное, я не знаю, знаете ли вы иврит, то есть сегодня у нас, ну, это не урок иврита, это урок, который у нас по четвергам, такой более сложный, то есть, ну, не то, что более сложный, но в смысле уже для тех, кто немножко знает иврит. Но я подробно рассказываю, так что, в общем, это не так страшно. У нас есть тема, вот недавно мы начали такой курс, как что понимать Тору на самом деле можно только на иврите. Почему? Потому что корни иврита, из которых образованы слова, все и Торы слова, то они имеют определенный смысл, и нужно понимать этот смысл. То есть нужно понимать не смысл слова, а смысл корня. И если мы понимаем, разбираем смысл корня, то тогда мы можем понять смысл слов, которые производятся от этого корня. Причем это могут быть слова, совершенно, казалось бы, не связанные друг с другом. Вот. Но поняв смысл корня, мы можем понять, как связаны эти слова, и тогда нам раскрываются часто очень глубокие вещи. И не обязательно как бы по иудаизму, а вообще и по жизни, и психологические, и философские, ну, разные совершенно. Вот, поэтому это вот такое интересное занятие. Вот, например, прошлый урок у нас был, я вам могу прислать линки. У нас было два урока. Это сегодня, по-моему, третий урок только из этого курса. Вот мы рассматривали, например, слова «малах». «Малах» — это ангел на иврите. И «мелаха». «Мелаха» — это та работа, которая запрещена в субботу. Вот в кидуше, например, все время говорится «Ло таасе шум мелаха», то есть «не делай никакой работы». Так работа – это, может быть, разные слова. А вот там употребляется, то есть разные слова на иврите в качестве работы, можно сказать, есть. Но вот там употребляется слово «мелаха». И, казалось бы, какая связь между ангелом и работой, запрещенной в субботу. И вот когда мы рассматривали эти корни, этот корень, то оказалось, что есть очень глубокая связь, и тогда мы лучше понимаем, что это за работа, которая запрещена в субботу. То есть какой смысл этой работы? Почему именно эту работу нельзя делать? Это первое. А с другой стороны, мы понимаем, кто такой Малах, ангел, в чем его функции, кто он вообще такой. Вот. Ну, это я просто пример привела. А сегодня такая сложная тема, которая меня всегда очень интересовала. Вот я сейчас сразу... Ну, давайте мы начнем. У нашей Ириночки есть замечательное стихотворение о благодарности. И вот я сейчас вам его поставлю. У нас на этих уроках и в другом курсе у нас еще бывает такое немножко, знаете, как бы литературно-художественная часть маленькая, вот где мы слушаем или песню, ну, которая по смыслу, по теме, к уроку, или же вот стихи. Ой, извините, я что-то сделала. Да, сейчас я сделаю разделение экранов. Звук. Так. Вот стихотворение Рины. Вы сейчас поймете, о чем, и поймете, о чем урок сегодняшний будет.
Спасибо, что я есть. Спасибо, что я здесь. Спасибо, что я вижу и дышу. Спасибо, что есть свет. Спасибо, что есть свет. Спасибо, что стою я и хожу. Спасибо за цветы. Спасибо за мечты. Спасибо за волну и за прибой. Спасибо за звезду. Спасибо за луну. Спасибо за свод неба голубой. Спасибо, говорить без устали могу. Спасибо, что живу сейчас и здесь. За ветер и жару, за музыку весны, за то, что было, и за то, что есть.
Спасибо, Риночка. Спасибо. Вот.
Спасибо вам.
Да, значит, то есть у нас урок сегодня о благодарности, но вы увидите, в каком аспекте. Еще, Рина, ты не нашла то, что у тебя записано, это перевод туда?
Туда нет, это, наверное, на другом телефоне.
Ага, ну хорошо. Ранцами. Скажите мне, все знают песню Узи Хитмана «Тода Аль-Коль Маше Барате»?
Я не знаю, например.
Нет, ну давайте я ее поставлю сейчас.
Мы учили уже ее.
Да, учили, да, да.
Да, мы ее учили. Я просто поставлю как пример тоже такой. Или давайте я сразу прочитаю перевод Рины. У нее есть книжка стихов вышла. Вот. Риночка, в этой книге, да, перевод?
Да, да. Угу. Там содержание, и там можно найти на какой странице, я не помню.
Сейчас. Как называется стихотворение?
По-моему, оно туда называется. Сейчас, у меня есть тоже. Сейчас я посмотрю.
Сейчас, одну минуточку. Я думала, что у нас будет запись. Не шла. Да, то да, вот. Спасибо. Это Узи Хитман, перевод песни его, то да. Спасибо за землетворение. Спасибо Мир твой — наслаждение. За свет глаз милых, друзей счастливых, за то, что есть, за то, что дал. И песни льются, сердца смеются, ты этот мир таким создал. Спасибо за землетворение. Спасибо, мир твой — наслаждение. Ребенка радость и небо яркость, за теплый дом, что ты нам дал. За свет в оконце, любовь, как солнце, ты этот мир таким создал. Спасибо за землетворение. Спасибо, мир твой — наслаждение. За день счастливый и взгляд невинный, за светлый мир, что ты нам дал. Печаль моменты, аплодисменты, печаль моменты, аплодисменты, ты этот мир таким создал. Вот. В иудаизме вообще считается, что благодарность — это, ну, базовое свойство евреев, и оно настолько, ну, фундаментальное, что я читала даже такое высказывание, что тот, кто, ну, у кого нет вот этого вот свойства, это называется акарат атов. Акара — это глагольное существительное от глагола легакир. Вы привыкли, что легакир — это знакомиться, и легакир — это узнавать, но кроме того, легакир — это признавать. Это реже так употребляется, но, то есть, акара — это признание, акарат атов — это смехут, это признание добра. То есть, если у человека нет вот этого вот свойства, что он постоянно во всем видит добро, которое у него или есть, или ему сделали, и благодарит за это, то есть вообще большое сомнение, что он на самом деле еврей, то есть до такой степени. Понимаете? Это, в общем, очень существенная вещь, и поэтому царь Давид, вы знаете, что в псалмах, то есть там просто все его псалмы пронизаны благодарностью Всевышнему. Но есть у него псалом, который просто называется «Мезмор ле тода». Это псалом, как бы, благодарности. Какой это псалом, помните?
Сотый,
правильно.
Мы его каждый день читаем.
О, вы его знаете, да? То есть...
Ну, да, знаю, но я не могу сказать, что я его так вот прямо до глубины каждое слово знаю, но я знаю переводы. Вот.
Поэтому я хотела вам показать сегодня. Мы вообще учили еще раньше, когда только началась война и начали молиться, такие совместные молитвы, то мы провели несколько занятий, где выучили псалмы, такие вот, которые, ну, в основном читают. 121-й, 20-й, 91-й, еще 130-й. Да, 130-й. Вот, то есть мы это все учили. И вот сейчас я хочу вам показать 100-й псалом. Он короткий, и мы сможем его разобрать. Значит, он называется, собственно говоря, из названия этого псалма происходит и тема урока. «Мезмор ле тода». То есть мы привыкли говорить, что «тода» — это спасибо, это, и не задумываемся вообще, как бы, что это за слово. «Мезмор», значит, здесь это вот наше... А, я не сделала разделение экранов. Сейчас, одну минуточку, чтобы вы видели. Вот. Это наша обычная презентация и песен, и псалмов. Значит, здесь в правой колонке текст на иврите, транслитерация, среднее и перевод в левой. То есть вы можете сразу смотреть на перевод, но я все равно переведу. Мизмор ли то да. Мизмор это то же самое примерно, что Тейлим. Здесь это глагол лизамер. Лизамер это как бы петь, ну это музицировать, это когда поют и играют. Вот это то, что делал царь Давид. Отсюда известные нам слова «замар» – певец, и «замер» – певица. «Мезмор лето да», то есть псалом как бы для благодарности. «Гарио ла данай коля арец». Давайте я сейчас прочитаю, а потом переведем. Вы можете смотреть перевод. «Гарио ла данай коля арец». Авду это данай басимха, бо лефанав бе ренана. Деу кеданай гу элогим, гу асано вело анахно, амо вецон марито. Бо шерав бетода, хацеротав бетегила. Годуло, бархошмо, китов Аданай, леолам хаздо, веад дор вадор эмунато. Вот такой короткий псалом. Значит, псалом благодарности. Агарио ла Аданай. Леагария. Это глагол в эфире, это громко восклицать, громко приветствовать. То есть это как повелительное наклонение, агарио, то есть, ну, здесь переведено как ликуйте, но громко приветствуйте Бога, колярец, то есть вся земля, громко приветствуй, громко восклицай Всевышнему. Авду это данай басимха. Но лавод это работать, но в Торе и в Тейлим, и в Сидуре, и в Тейлим это употребляется в значении служения. То есть служите Богу в радости. Симха, мы знаем, что это радость. Боу лефанав бе ренана. Но есть слово рина. Рина – это радость, такое ликование. Как-нибудь я сделаю урок, где мы посмотрим разные значения для слова «радость». Вы увидите, что есть много оттенков радости. Так вот, рина – это такая радость, когда поют, танцуют, ликуют. Вот, есть имя Рина. Значит, приходите, лефанав это, ну, к его лицу, как бы к нему. Придите к нему с песнями, с ликованием, с радостью, такой вот радостью. Деу. Ну, деу это тоже повелительное наклонение от глагола ледаат. Ледаат это знать, то есть деу это познайте. Ладаат – это такое познание, которое входит внутрь человека, как бы соединяется с ним, становится его частью и меняет человека. То есть здесь царь Давид хочет, чтобы мы вот всем своим существом мы познали «ки». Это не в значении, я вам уже говорю, вы знаете, уже привыкли, что в Торе, в Тейлим «ки» очень редко означает «потому что». Оно означает в данном случае «что». То есть познайте, что Бог, Он, ну, мне приходится переводить, как переводят в... Здесь Господь, Он Бог. Ну, то есть тут наоборот надо сказать, что Бог, Он Господь. В общем, вот это четырехбуквенное имя Всевышнего. Это то, которым Он управляет. Это все имена Всевышнего, это способы управления мирозданием. Так вот, в качестве вот этом, я не хочу повторять лишний раз это слово, которое нельзя, ну, в тексте, вот когда я читаю, я могу произносить, а когда еще просто отдельно, ну, в учебных целях вообще можно. Мы говорим, если как отдельно, так мы говорим Ашем. Вот это имя мы произносим Ашем, то есть имя фактически, имя как конкретное определенное имя. Вот, так, а четырехбуквенное имя, оно вообще не произносится никогда. Так вот, в этом качестве Бог управляет миром в категории хеседа, то есть с милостью. А в качестве Элоким, я произнесла сейчас неправильно, Элоким, он управляет в качестве гвуры. Гвура – это мы еще будем сегодня этим пользоваться, поэтому я скажу. Гвура – это суд, это закон, это награда и наказание, то есть такая справедливость. И это та категория, в которой Бог создавал мир. Вот в первой главе книги, главы Берешит, книги Берешит, но то, с чего начинается Тора, там описывается создание мира. И помните, как там начинается Берешит, Бара Элоким, это Шамаем Ватарец. Вот это вот его имя Элоким, оно употребляется во всей на протяжении всего описания творения. Потому что Бог создавал мир вот наш как подчиняющийся законам природы. То есть этот мир, у него есть законы свои. Эти законы не нарушаются. И в частности, если там появится человек, то те законы, которые прописаны в Торе, они должны быть применимы к человеку. Но тут оказался полный облом, потому что когда появился человек, то если бы к нему применять законы, которые вот напрямую в Торе записаны, то человечество вообще бы даже не возникло, человек сразу бы перестал существовать. Ну вот Каин, например, убил Эвеля за убийство, это смертная казнь. Понимаете, значит, за преднамеренное убийство. Поэтому уже во второй главе, когда описывается создание человека, там два имени фигурируют. Адонай и Элохим, произнесла сейчас правильно. То есть, с одной стороны, действуют законы, но законы, они, так сказать, смягченные вот этим хеседом, милосердием. То есть, если человеку положено наказание, то его Бог может отсрочить, он может, если человек раскается, потому что была уже, так сказать, создана чува еще до создания мира. Так, знаете, как лекарство создает, Бог создает лекарство до болезни. То есть уже было лекарство, вот это чува. Если сделать чуву, так можно вообще наказание убрать. Значит, и таким образом мир наш и существует вот в этом балансе хеседа и гвуры. То есть Бог управляет не только по законам, а законы плюс милосердие. И в сочетании, в правильном балансе, это называется тиферет. Тиферет – это переводится, ну так, если сейчас не объяснить, так это странно звучит, это красота, это ну, гармония, красота. То есть на самом деле что такое красота? Красота – это гармония. То есть, и когда-то мы об этом говорили, что черты лица, например, отдельные черты лица у женщины могут быть не очень красивые, а в сочетании, вот все вместе, оно сочетается гармонично, поэтому женщина оказывается красивая. Вот, и поэтому, когда хесед и гвура сочетаются гармонично, как бы правильно, вот тоже как, собственно, прописано в Торе, то тогда мир совершенный. Это тиферет, это и совершенство, но много значений, которые надо понимать, что это на самом деле. Вот. Так вот, здесь говорится, что вы должны понять, что Бог – это, что Он есть, ну, вот этот Элоким. То есть, что такое Элоким? Элоким – это здесь корень Эль. Эль – это изначально означает сила. То есть, вот… Что такое идолопоклонство? Это когда поклоняются силам природы. То есть есть бог моря, есть бог ветра, бог там, охоты, бог грома или еще чего-нибудь. Значит, это гораздо проще, чем поклоняться какому-то абстрактной сущности. В идолопоклонстве тоже есть ну, вера в то, что было что-то такое, вот что-то одно, которое создало весь мир, а потом с ним, в общем, контакт не существует, потерян. Оно, может быть, потеряло интерес к миру или же ушло куда-то создавать другие миры. А тут у нас остались вот эти отдельные как будто силы, с которыми очень даже можно общаться. Даже в мифологии от них детей можно иметь. Вот. Так вот, здесь утверждается, что вот этот Бог, который творит милосердие, это тот Бог, который единый владеет, который является средоточием всех сил. То есть вот это вот Элохим – это множественное число, видите, отель. Поэтому, когда мы говорим, что он Элохим, это значит, что это средоточие вообще всех сил, которые есть в мире и в мирах. Вот, и соответственно, естественно, что нет вот этих вот отдельных божков, которым поклоняются идолопоклонники. Так вот это нужно, когда человек это понимает, у него меняется все его восприятие мира, он меняется, то есть ДУ это вы познаете. Но здесь вот даже плохо переведено, есть перевод, где говорится «познайте». Вот «познать» это как совершенно другое дело, это более глубокое познание. То есть вот одно имя переводится на русский как «Господь», а другое как «Бог», но по-русски ведь это ничего не выражает. А сейчас я объяснила, что это на самом деле выражает. Вот. Гу асано, то есть он нас, окончание но это родовое окончание, вэлё анахно, и как бы не мы сами, амо вэцон мар и то. Значит, амо это его народ, ам это народ, амо это родовое окончание его народ. Теперь цон это как бы скот, такой мелкий рогатый скот, козы и овцы, вот здесь написано. Интересно, что цон – это такое странное слово, это накива, женский род, и еще и множественное число. Вот. Амо, вецон, мар и то. Теперь вот если мы посмотрим, это, во-первых, нам напоминает Эфиль, да? Эфиль, потому что есть ма в начале и юд. А с другой стороны, ну, ма – это не буква корня, а с другой стороны, рейш и айн – это корень роэ. Это пастух. И действительно, лир от, но только через алиф, а через айн – это пасти. А спрягается роэ, роа – это гуроэ, значит, он пасет, то есть он пастух. Но, по-видимому, есть еще был древний, как бы, биньян, который сейчас не употребляется, легарот, то есть тоже пасти. И вот поэтому это, куда оно делось, мар и то, это тот, который, вот этот сон, который он пасет, родовое окончание опять его. Боу шеарав, то есть придите, шар – это ворота, значит, придите к его ворот, вратам. Бетода – с благодарностью, то есть хацеротав, хацер – это, вы знаете, это двор, к его, в его дворы бетода, бетегила. Тегила – это на самом деле, ну, вот эти Тейлим, это единственное число Тейла, это восхваление, с восхвалениями. Ну, тут пишется с гимнами, но на самом деле это с восхвалениями его. Годуло, легодот – это и есть глагол, мы сейчас будем это рассматривать, это благодарить, то есть благодарите его. Бархушмо, то есть благословляйте его имя. А вот здесь «ки» как раз означает «потому что». Потому что «добр тов», ну, то есть Бог – это как бы добро. «Леолам хаздо», «леолам», вы знаете, что это навеки, навсегда в будущем. «Меолам» – это всегда в прошлом, а «леолам» – это всегда в будущем. Значит, навсегда хаздо, то есть хесед его, милосердие, с окончанием «мо» – это его. Значит, его милосердие вечно. В «аддор вадор» – «дор» – это поколение. «Дор вадор» – это как бы все поколения. И на все поколения «эмуна то». «Эмуна» – это… Эмуна – это и вера, и верность. Вот когда мы говорим «мадаани» утром, садясь на постели, мы говорим «раба эмунатейха». Так есть два перевода. То есть либо «велика моя вера в тебя», либо «велика твоя вера в меня». То есть мне больше нравится «велика твоя вера в меня». Потому что в этом как раз идея, что я встаю утром, и хотя я вчера ничего такого не сделал, может быть, хорошего, но все равно Бог в меня верит, и Он как бы дает мне еще шанс, дает мне еще один день, и вот я его за это его благодарю. Видите, то есть день человека – он тоже начинается с благодарности. Первое слово, которое мы говорим, женщина говорит «модани», «я благодарю тебя» и так далее. Есть очень красивое исполнение вот этого сотого псалма. Я когда буду ставить уже линк на урок, я там поставлю какие-нибудь, послушаю, какие более красивые и такие понятные исполнения поставлю вам. Вот. Значит, теперь, ну, во-первых, я хотела все-таки, чтобы мы выучили этот псалом. Значит, здесь есть слова, видите, которые, ну, для вас могут быть незнакомыми. И есть перевод, переводы в разных телемах разные, и есть транслитерация. Значит, вы можете легко выучить этот короткий псалом, и каждый раз, вот сейчас у нас будет шанс его прочитать. Мы надеемся все на возвращение очередной группы заложников, да, в шаббат. И каждый раз мы читаем «Мезмор ле Тода», правда? Так что вот у вас будет прямо возможность сразу это употребить. Значит, теперь посмотрите на вот это вот слово «Тода». «Тода» — это благодарность. И вот я сейчас хочу посмотреть с точки зрения корней, что такое благодарность. То есть мы говорим благодарность, а что заключено в этом слове с точки зрения иврита? Знаете, для этого только нужно посмотреть в корень. Вот как в этой знаменитой книге «Смотри в корень», о которой мы говорили. Значит, сейчас я покажу вам такую презентацию маленькую. Вот. Значит, если мы смотрим, давайте посмотрим вообще на то, что мы знаем хорошо. Мы знаем, например, да, слово «тода». Вот слово «тода». Вы видите, да, презентацию? Я курсором показываю «тода». Значит, откуда происходит слово «тода»? «Тода» происходит от глагола «легодот». Ну, вот здесь я написала «мезмор ле тода», то есть, ну, откуда мы берем вот это вот слово «тода»? Это «Тейлим», «Куф». «Куф» — это гематрия 100, псалом благодарности. Теперь, откуда происходит слово «тода»? «Тода» происходит от глагола «легодот». «Легодот» означает, естественно, благодарить и также признавать. Ну, то есть, это не в смысле признавать вину, а и признавать вот то, что я сказала, как акарат атов, то есть признавать, что человек сделал тебе что-то доброе, признать это. Но теперь нужно посмотреть, какой же здесь корень. Ну, во-первых, мы видим букву «далет». Но «далит» — это, скорее всего, средняя буква, потому что перед ней еще стоит «вав». Но мы знаем, что это глагол в эфиле. Он просто так выглядит не по-эфильски, потому что окончание «от» говорит о том, что последняя буква корня — это «гей». Значит, средняя «далит», последняя «гей», поэтому здесь нет «ют» вот этого. А первое мы тоже можем знать, какая, потому что мы уже много раз говорили, что если в эфиле после «гэй» стоит «вав», то это значит, что в корне первая буква была «юд». Просто в эфиле она меняется на «вав». «Юд» и «вав», они как бы так коммутируют. То есть корень «юд» далит «гэй». И что мы сразу видим? Мы видим, что... На что мы сразу наталкиваемся? Мы наталкиваемся на то, что на очевидное, что это слово «яд». «Яд» — это рука, правда? Вот здесь я написала «яд». «Яд» — рука. Теперь «ле-яд» и «аль-яд» — это рядом, да? Кстати, вот более такая разговорная форма — это «аль-яд». А когда говорят «ле-яд», это более красиво. То есть, если вы хотите красиво поговорить, то говорите «ле-яд». А так, в таком разговорном просто варианте «аль-яд». Это рядом, около, ну, то есть, как бы, вот как рука рядом с человеком находится, так и, значит, рядом это даяд. Теперь юд далит и еще раз далит, это друг, но только друг такой, знаете, не хавыр. Хавыр — это с которым есть, ну, как отношение, как любовь больше. А ядид — это друг, с которым нет отношений таких любовных. Поэтому, если хотят сказать, именно подчеркнуть, что это, что у нас нет близких таких отношений, говорят «заядидшили». Вот. Ну, по-видимому, друг ядид — это тот, кто тебе близок, правда? Если лияды, альяды — это рядом, близко, то есть ядид — это твой близкий человек. Теперь отсюда же производная то да. И отглагольное существительное от эфиля, оно строится, как обычно, сейчас, о, да, я, о, да, я. Это признание или прославление. Еще есть хорошее выражение, которое стоит знать, одотле, это благодаря чему-то. То есть не из-за, если это что-то хорошее, как результат получается что-то хорошее, то мы говорим одотле. Теперь в Итпаэле это легит вадот. Это признаваться, вот это как раз признаваться, ну, в чем-то, может быть, в своих грехах, в своей вине, и, соответственно, исповедоваться. Ну, когда человек исповедуется, так он признается в том, что он сделал. И отсюда ведуй, это знаменитое у нас слово, которое мы произносим в Рошашана, в Йом-Кипур и тогда, когда читаем Таханун. Вот. Значит, но теперь совершенно непонятно, как вот этот смысл друг, да? Друг, как он связан с благодарностью. Ну, можно, конечно, фантазировать очень много, но в общем, это непонятно. Но теперь давайте вспомним, что есть такой музей Яд Вашем, да? Яд Вашем. Значит, я сейчас хочу вам прочитать немножко, совсем немного. Сейчас я остановлю презентацию. Прочитать хочу вам немножко об этом музее. Ну, то есть, как он возник. Сейчас.
Вот как пишет нам, а для радоспоможения врачей.
Значит, ну хорошо, я сейчас, у меня это, к сожалению, закрылось, но не страшно. Значит, музей Яд Вашем, как переводится Яд Вашем, скажите мне, кто знает? Он переводится «рука и имя» или нет, или как-то иначе?
Это какая-то цитата из Танаха, по-моему, там
А?
что-то.
Правильно.
Мне кажется, имя и память.
Что, Яночка?
Имя и память.
О, Шем — это имя, А яд – это память. Понимаете, как странно? То есть получается, что рука яд одновременно означает память. Между прочим, вот я хотела вам прочитать, но просто скажу, что речь о создании этого музея зашла еще в 42-м году, когда житель кибуца израильского, ну тогда уже были кибуцы, хотя еще государства не было, и он предложил Какалю, вот этому управлению по земельным делам, он предложил создать такое, как бы, муту такую, чтобы увековечить имя евреев, которые пали во время войны и которые воевали в армиях различных стран во время войны. Но потом, когда уже война закончилась и стало известно широко вообще о катастрофе, об уничтожении евреев, и сколько было и как уничтожено, то эта тема стала особенно актуальной. И был создан комитет там, международный, и который включал и вот это. У меня плохо с именами, я, собственно, поэтому хотела посмотреть то, что я скопировала, посмотреть его имя, этого человека, который это впервые предложил. Ну, вы это легко можете посмотреть в Википедии. И тогда вот, то есть они изначально это задумывали как памятник, то есть они хотели сделать памятник и, ну и, соответственно, как бы это память. Но потом из этого, в общем, получился вот такой музей, как у нас есть. Значит, музей называется «Память и имя». Но действительно вот этот смысл «памятник», он тоже остался. То есть в слове «яд» это и память, и памятник. Ну, понятно, как они связаны. Значит, ну теперь нужно понять, откуда этот смысл, это значение берется.
Вот можно еще раз спросить? Вот получается, что яд – это рука, и память, и памятник.
Да, да, вот так удивительно. Вот сейчас я опять вернусь к презентации, вы это увидите.
Спасибо.
Значит, откуда берется значение вообще изначально, откуда мы знаем про значение память? Вообще, вот этот человек, который предложил, он основывался, ну тогда ведь Танах знали все, и он основывался на стихе из Ишаягурина. Это ты права совершенно, это Ишаягур, что здесь написано. Ну, там говорится о том, сейчас я вам немножко прочитаю, ну, на русском прочитаю, что там в начале идет. «Так сказал Господь, храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение мое скоро придет, и справедливость моя проявится. Счастлив человек, делающий это, и сын человеческий, держащийся этого, соблюдающий субботу, не оскверняя ее, и оберегающий руку свою, чтобы не сделать никакого зла». И здесь дальше говорится, что и чужеземец, и те, которые, в общем, даже там их не допускают, они не могут служить там левитами или коинами, но, ну, то есть люди с какими-то изъянами, но все равно, и пусть они не говорят, что Господь отделил меня от народа своего. Ибо так сказал Господь о них. Если они хранят субботы мои и избирают угодное мне и держатся завета моего, то вот дальше цитата. Сейчас я прочитаю по-русски, потом на иврите. «И дам я им в доме моем и в стенах моих память и имя, которые лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое не истребится». Вот как это звучит на иврите. «Венатати лахем бе вейти». Но дом мой, это имеется в виду храм. «Уве хоматай». Хома – это стена, но обычно это слово употребляется для стены вокруг города. Это не та стена, которая у нас в квартирах. Это кир. А хома – это стена городская. Ну, то есть это то, что тоже ограждает вот весь там храм, допустим. «Бывейти». Увехаматай яд вашим. Видите, то есть я дам им память и имя. Тов мибаним убанот. Почему здесь говорится? Ну, как бы сыновья и дочери наши, это же, ну, память о нас, да? Так вот, вот это, вот то, что Бог даст, это лучше, чем дочери и сыновья. Шем олам – это имя вечное. Мы только что говорили, что леолам – это навечно. Шемолам – это имя вечное. Этен. Имя вечное я дам. Ло, аж, ло – ему. Ему – это вот этому человеку, который все соблюдает. Ашер ло – екарет. Ну, вы знаете, что карет – это такой вид наказания, когда душа человека как бы истребляет, это при жизни еще его, она истребляется из совокупности душ всего еврейского народа. Это называется «Клаль Исраэль», то есть о общность Израиля. «Клаль» – это, ну, как «все вместе». И это самое страшное наказание. Значит, «и дам я им в доме моем и в стенах моих память и имя, которые лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое не истребится». Ишаяху, 56 глава, 5 стих. Так вот, за, собственно, на этот пасук он навел на идею, какой название дать этому памятнику, этому музею. Значит, яд означает память. У нас на Новошанане есть улица Яд Лаваним. Яд Лебаним. Ну, мы произносим Лебаним, а на самом деле это должно звучать Лабаним. Я сначала, честно вам признаюсь, думала, что это, ну, как бы рука, протянутая братьям, то есть что это говорит, ну, о единстве еврейского народа. Но теперь я знаю, что это Яд Лебаним, это память о сыновьях наших, которые сражались вот за независимость государства, существования и независимость государства Израиль. Вот эта улица в честь этого названа. Значит, теперь что общего, как можно понять, почему яд и тода имеют одинаковый корень? Значит, в иврите есть такое правило, что если слова имеют одинаковый корень, и даже нам кажется, что они абсолютно никак не связаны, то они, да, связаны. Ну вот давайте посмотрим, какие... Значит, мы посмотрели производные от «легодот», от «благодарить». И теперь, что еще я... Значит, можно сказать, так подумать, что если мы ставим, ну, это на простом уровне, как я подумала, что как это можно объяснить. Если мы ставим памятник человеку, или если мы его благодарим, то это значит, что мы признаем, нет, я должна сначала сказать еще другое, извините. Значит, теперь нам приходится в любом случае, просто я скажу это как факт, что в Каббале части тела человека, они ассоциируются с его качествами. На этом основано, вот многие из вас покупали, у нас был период, когда все покупали книгу «Анатомия души». Это Раби Нахмана из Браслова. Но мы знаем, что Раби Нахман, мы слышали это много от Рава Тальберга, мы знаем, что он совершенно фантастически, там у него был метод лечения человека. То есть он знал, как воздействовать на человека, чтобы он выздоровел, и эти люди излечивались от неизлечимых болезней. Но мы знаем только там маленькую часть такую, что он лечил там с помощью радости. И есть даже рассказы вот о том, что он там танцевал с человеком, смеялся, веселился. И после этого сам Раби Нахман был совершенно без сил несколько дней, а человек выздоравливал. Вот. Но на самом деле вот у него есть такая книга, она называется «Анатомия души». То есть о чем здесь говорится? Анатомия – это речь идет о человеческом теле, а душа – это то, что связано с качествами человека. И Раби Нахман здесь рассматривает, ну вот я вам просто прочитаю как в оглавлении, часть первая. Душа анатомия. Вторая часть – это тело и душа, то есть взаимосвязь. Теперь дальше идет вот пищеварительная система, внутренние органы, процесс очищения, кровообращения, питание, как питание связано там с египетским рабством. Потом печень, желчный пузырь, селезенка, очищение тела и души. Потом дальше рассматриваются другие системы. Центральная нервная система, система кровообращения, дыхательная, периферическая нервная система, скелетная, мускульная система, репродуктивная. И в каждом случае он рассматривает, с какими свойствами человека связана вот эта часть человеческого тела, эти органы или системы. И если они болеют, эти части, то как, какой дефект есть вот в наших качествах? Понимаете? Это очень сложно, конечно, но очень интересно, но очень сложно. Ну вот я теперь, сейчас я не хочу вдаваться в объяснение, я сейчас приведу просто примеры, что мы на самом деле, мы знаем об этом. Например, мы знаем в Тейлим царя Давида, в 16-м Тет-Зайн, это 16-й Тейлим. Тейлим, Тет-Зайн. И какой здесь есть пасук? Аварех – это Данай, то есть я благословлю Бога. Ашер – Еацани. Еацани – это который советовал мне. Леоц или Леяец это советовать. Аф Лейлот Есруне Кильотай. Значит, здесь я написала или не написала. Ну, я писала Есруне это от глагола, я это не написала. Есруне это от глагола мучить вообще. Отсюда, знаете, такое слово «исурим». «Исурим» — это часто очень в молитвах у нас употребляется, что защити там нас от всяких «исурим», от мучений. Так вот, но здесь переведено как, что, значит, я благословлю Бога, который советовал мне, и каждую ночь, то есть все ночи, но дословно это мучили меня мои почки. Келья – это почки. Кельота – это мои почки. Значит, но здесь переведено, как наставляли меня почки мои. Значит, почка, она ассоциируется с чувством совести. Совершенно, да, определенно об этом всегда говорят при комментариях этого Таилим. Значит, то есть ночами вот эта моя совесть, совесть – это же поразительное чувство, да, откуда оно у человека, чувство, ну вот, совести, которое заставляет его страдать, если он сделал что-то плохое, например, и делать чуву. Так вот, оказывается, это связано с почками. Ну и теперь второе, это, а потом вы мне сами приведете примеры, я специально не написала много. Это Шма, вторая часть Шма. Там сначала говорится, что им шамо, тишмео, мицватай, то есть если вы будете слушаться моих мицвот и все это делать, то как будет хорошо, что у вас дожди будут. И дождь ранний, и дождь поздний, дождь дам я вам в срок, и у вас будет хороший урожай, и скот ваш будет рожать, и вы будете рожать, и, в общем, ваши дни продлятся. Короче, все будет хорошо. А дальше говорится, что если вы от этого отойдете, то что будет вехара аф адонай бахем. То есть буквально, что это хара, это тоже глагол такой старый, что это разгневаться. И разгневается гнев. Это вот когда два разных слова от одного корня употребляются вместе, то это значит, что это такое усиление. Вот как начинается эта часть шма, которую я только что произнесла. Им шамо тишмеу. Шамо – это слышать, и тишмеу – вы будете слышать. То есть это невозможно на русский перевести. Но на иврите это означает, что вот если вы да будете слушаться, то есть вот по-настоящему будете слушаться и будете к этому прислушиваться. То есть это акцент на это слово. И точно так же здесь. Вехара аф Адонай бахем. Веацар это шамаем. Ну, то есть он, лаацар это останавливается. Ну, то есть он буквально как закроет, остановит вот это вот то, что с неба нам приходит. Переводится здесь как «замкнет небеса», «не будет дождя», ну, то есть все, все противоположное благословению. Так вот, «аф» – это нос на самом деле, да? И «аф» обозначает гнев. И в очень многих случаях, и в Таилим это часто употребляется «аф», и ну, в других местах, с носом связан гнев. Знаете, это даже можно так себе представить, что, знаете, как ноздри раздуваются от гнева. Вот. Значит, ну скажите мне теперь вы сами, какие еще органы тела вы знаете, которые связаны с чувствами? То, что у нас употребляется в, ну, в Танахе, в то, что мы из Танаха знаем.
Правая рука, яд, ямин.
Но это сейчас будет. Подожди, про руку не говори. Кроме руки. Значит, на самом деле, ну, например, озен, а знаем. Так весы это того же корня, что и озен. То есть там автоматически уже заложено, что в ушах у нас находится вестибулярный аппарат. И вообще всякое равновесие, так сказать, оно вот в ушах находится. Но я сейчас не хочу дальше говорить, потому что боюсь, что мы не успеем. Значит, я вам еще напишу примеры, вот когда поставлю, буду ставить презентацию, я тогда еще примеры напишу. Теперь вот про руку. Значит, сейчас я скажу просто как факт, что известно, но это очень сложное каббалистическое объяснение, что рука связана именно с чувством благодарности. Знаете, то есть, если сейчас будет время, я попробую, ну не то что объяснить, мы не можем объяснить каббалистические вещи. Когда вам начинают вешать лапшу на уши с объяснением каббалы, вы этому не верьте, потому что если человек глубоко этого не изучал, то есть, может быть, тот, кто говорит, он, может быть, и изучал, но в таком формате, как лекция, понимаете, когда вам популярно объясняют, как это, так сказать, на каббалистическом уровне, это наверняка будет просто несерьезно. Значит, вот сейчас я вам просто сказала факт. Вот так же, как нос связан с гневом, так же, как почки связаны с чувством совестью, так же рука связана с благодарностью. Теперь вот Риночка сказала такую вещь очень правильную, что яд ямина – это связано на самом деле, это вот у Рава дальше, у Раби Нахмана я взяла, что правая рука – это вот это чувство хесед. То есть хесед – это милосердие. Вот поэтому я и сказала об этом раньше, потому что это еще нам нужно будет. Хесед – это милосердие. Теперь, и она еще называется в Танахе. То есть вот при эти все термины, они употребляются при описании в книге Шмот, при описании исхода. Ну, как Бог там, помните, сильной рукой и десницей простертой и так далее. Вот вы сейчас увидите эти термины. Так вот эта правая рука, она называется в Торе, в книге Шмот, Яд Гдола. Яд Агдола. То есть рука большая какая-то. Теперь левая рука. Это яд смолит, это, соответственно, гвура. Гвура – это ограничения, рамки, законы, суды и так далее. И это яд хазака, я и забыла написать. Это там вот в шмот опять же называется, но рука сильная, и по-русски переводится как десница. Теперь, ну вот какое-то представление можно получить тоже у Ешая, из Ешаяху. В Ешаяху в главе Мемхет написано: «Язда эрец». Значит, здесь слово «еди» — это как рука, просто рука. То есть она, есод — это основание, то есть, ну, эта рука моя основала землю. То есть, сейчас я вам скажу, что вот это «яд», оно как сила понимается. В «ямини», то есть левая, правая рука, «тифха шамаем». «Тифха» — это я уже не писала, как переводится как «распростерла небеса». «Ямини», то есть здесь делается вывод такой, что когда просто говорят «яд», это значит «левая рука». Вот это яд хаска. А ямини, правая рука, это вот это яд гдола. И яд гдола это хесед, теперь яд смолит это гвура, но значит должна быть еще, должно быть тиферет. То есть действительно там употребляется в книге Шмот, употребляется третья рука, как будто бы у Бога. Она называется Яд Гарама. Рама – это высокая рука. Яда Рама, и она соответствует Тиферет. То есть она соответствует тому, что, ну, что как бы сочетание вот двух рук, которые творили Вселенную. Ну, вы понимаете, что это не руки Бога, а вот этих двух сил, то есть еще вот какая-то сила, которая такая совершенная сила. И вот эти вот все силы были задействованы при выходе из Египта. Все эти термины, там три, вот эти три термина там употребляются. Теперь Рабби Нахман объясняет, что в слове «яд», ну, легко посчитать гематрию, правда? «Юд» — это 10, а «далит» — это 14. Так вот, 14 — это означает... Сейчас скажу. Я даже не хочу вообще сама говорить, а просто хочу прочитать, что на иврите слово «яд» численно равно 14, и это намекает на то, что на каждой руке есть 5 пальцев, и в сумме они содержат 14 костей. То есть вы представляете, как вообще анатомия человека, которую мы там знаем сейчас, ну, из разных там методов рентгеновских и других более совершенных, как она была вообще известна в Кабале. Значит, вот 14 – это в одной руке. И на двух руках это 28. А 28 – это гематрия слова «коах». То есть руки, вот они действительно означают силу. «Коах» – это сила. Значит, поэтому понятно, почему творение, ну хотя бы, ну не то, что понятно, но как бы мы себе можем представить немножечко, почему весь процесс творения, он описывается с помощью вот этих вот рук, вот как Ешаяху описывает, что рука, и рука это рука левая, и рука правая, так они основали землю и распростерли небеса. Да? Значит, но это нам не дает, то есть мы сейчас пришли к тому, что рука – это символ силы. Но, знаете, это, в общем-то, и так можно было как-то себе представить, и это никак нас не выводит на то, что это благодарность. Вот для того, чтобы понять, что это благодарность, вот здесь нужно воспользоваться тем, что... ну, сейчас я вам хорошо, я покажу вам эту картинку, но мы даже не будем ее особенно разбирать, и вы должны понимать очень хорошо, что каждая картинка это она ничему не соответствует. Это только для нашего какого-то, ну, как бы, ну, не то чтобы даже представления. Это не соответствует на самом деле, вот когда рисуются там эти сферот, какие-то кружочки, какие-то связи между ними. Это совершенно не соответствует тому, что есть там где-то в духовных мирах, понимаете? Там же нет кружочков и нет треугольников, которые мы рисуем, и нет связи. Но это просто для человека, чтобы как-то его ум направить на то, что вот ему привычно. Понимаете? Значит, вот я сейчас покажу тему сферот. Когда-то я ее брала из книги, это из книги Рава Полонского. Я ее для Рава Тальберга для чего-то брала, я уже не помню, для какого-то бейт-мидраш. Вот, смотрите, здесь хахма, бина и дат. Хахма, бина и дат, это характеризует, это все... Трое, они относятся к нашему разуму. Это разум, который имеет божественную составляющую. Теперь вот посмотрите, что как бы из сфера хесед, вот здесь дальше идут вот эти три сферы – хесед, гвура и тиферет, вот о которых я вам говорила. Это все вот треугольники, видите, есть правая сторона, есть левая сторона, и есть центральная линия, которая это все гармонизирует. Так вот, хесед, он спускает свойства хахма, как бы через него передается хахма. Видите, это вот между ними есть такая связь. Гвура спускает свойства бина, а тиферет – свойства дат. И вот каким-то образом с благодарностью, то есть благодарность – это находится вот здесь, хахма, бина и дат. Это, то есть это чрезвычайно высокое чувство. Поэтому я сказала, что оно лежит, можно сказать, вообще в основе, в басисе всего иудаизма. И мы не можем это так понять, понимаете, но на пальцах. Это извините, нужно...
пожалуйста, вот сейчас уже чтение Тилим в Толдоте будет.
А, хорошо, вот мы заканчиваем.
Значит... Можно отключиться сразу, потому что уже сейчас без двух минут.
Да, конечно. Значит, таким
спасибо
образом...
большое, спасибо.
Да, таким образом я сейчас только подведу итог. Значит, благодарность, если сказать, ну, такими как бы обыденными словами, простыми, то можно так подумать, что благодарность – это и признание заслуг, это как установление памятника вот человеку. То есть мы признаем его, и мы постоянно будем помнить об этом. Вот мы ставим как будто такой памятник ему. И вот это вот связано со словом «рука», с памятью. А как это, откуда это происходит, это уже, как я вам показала, это каббалистическое объяснение. Вот. Значит, давайте на этом закончим. И мы ставим линки, Елена, вот и здесь кто еще был, Рина, так не наша Рина. Ну, хорошо, Лена, если вы мне напишите свой телефон, то я вас внесу в группу, в которой... А, я ставлю в группе Рава Тальберга. Вы там есть?
Окей. Окей, спасибо большое, до свидания.
Всего
спасибо.
Хорошего, да. Рита, скажите мне, вы слушаете Рава Тальберга?
Елена написала, что нет, не, они не в группе.
Значит, если вы мне напишете ваши телефоны, то я вас внесу в группу, где я ставлю записи уроков, и вы сможете их еще раз послушать с презентациями, со всем, чтобы как бы лучше в этом разобраться. Вы можете в чате написать мне ваши телефоны. О, да, правильно, Мордехай Шенхави. Это был человек, этот кибуцник, который предложил создать. Вот, Лена уже написала. Хорошо, Лена, вы сможете передать Ирине, да? Хорошо. Все, спасибо большое.
Да, сегодня, Таня.
Что, Леночка?
Олегу будет сегодня
8.30. Да, он будет 8.30, да. Вы, у вас есть этот линк? Я сейчас есть. Пошлю этот линк во все вот группы.
Слушать обязательно. Спасибо да. большое.
Ну, сложный был урок, но хотя бы вы получили представление, что да. такое на самом деле Яд Вашем, как переводится.
Спасибо, дополнительное объяснение сотого псалма. Вы в одном из предыдущих курсов нам говорили о нем, как о том псалме, который надо читать в месяц Кислев. Я его всегда в месяц Кислев читаю.
Ой, как интересно. Риночка, спасибо. Вот, и, значит, еще мы что узнали, что значит, между частями тела и свойствами духовными, душевными человека есть связь, да, и что... то есть каждый наш орган буквально, он связан... И это, собственно, основа психосоматики, вот, которую развивает Рав Тальберг. Потому что, когда наши качества, так сказать, в каком-то смысле портятся, или что-то плохое вносится, там человек отчаивается или разочаровывается, или же он гневается, вот у него такое свойство и не борется с этим, то, соответственно, у него будет это отражаться на ну, соответствующих частях тела. И поэтому он будет болеть. И вот Раби Нахман здесь, в этой книге «Анатомия души», он описывает... Ну, возможные способы, так сказать, исцеления. Ну, там, где такая связь явная. Мне рассказывал, между прочим, раввин из нашего бейдина Гиюра. Ну, вы знаете, Ирочка, это Раф, сейчас скажу, ой. Раф Криспин, которого все боятся. Знаете, о ком я говорю?
Мило беседовали о музыке. О музыкальном. Ему было так интересно, и он немного интересного рассказал, так что у нас получилось...
Нет, я его просто обожаю, он замечательный. Он, его совсем, конечно, не надо бояться. Вот. Ну, то есть, если он видит проблему, что у человека проблема, так он...
Если есть правильная мотивация, то никто никого не старается, как бы сказать, закопать.
Нет, у нас очень дружественный бейт-дин.
Да.
Они хотят, чтобы человек прошел гиюр, но они хотят, чтобы все было по-честному и, так сказать, как надо.
Большие психологи, они чувствуют людей.
Вот мне Рав Криспин рассказывал, что у него была проблема там с плечом, и ему сказал какой-то, так сказать, мудрец Торы, который, ну, разбирается вот в этих вещах, вот в этой связи. Он ему сказал, с чем это связано. И он поработал над этим. Ему была назначена вообще операция уже. А это тяжелейшая операция, я это знаю, потому что я сама не пошла на эту операцию. Вот, хотя мне надо было. И он над этим, так сказать, очень уделял этому внимание. И у него это прошло. Представляете себе?
Ну вот, это все работает.
Это работает на самом деле. Ну так Рав Тальберг на основе этого же, он и лечит людей с помощью психосоматики. Значит, то есть мы на простом уровне, мы просто приняли как факт, что рука связана с благодарностью. Теперь то, что я вам показала там, это дерево сферот называется. Это, значит, во-первых, мы увидели, что то, что нам Раби Нахман рассказал, что как каждая рука, как она связана с вот этими качествами хохма, бина и да, хесед, гвура и тиферет, милосердие, закон и гармония. И дальше мы увидели, что, но это нам не помогло. Еще мы увидели, что рука – это сила. И теперь мир творился, действительно, вот Бог творил мир в категории хесед, гвура и тиферет. Знаете? И это, ну, из, я вам показала из сотворения мира, там сначала употребляла слово, которое означает гвура, а дальше, когда был создан человек, уже гвура вместе с хеседом, ну и тиферет, значит, соответственно, как их комбинация. И дальше я вам показала, что вот эти более низкие, как бы более близкие к нашему миру сфероты, они проводят качества от более высоких, которые, ну, нам совсем даже недоступны. То есть вообще качества человека, они начинаются вот с этого хесед, гвура и тиферет. Они, потому что более высокие сфероты нам вообще недоступны. Так вот эти более высокие, это хохма, бина и даат, это те, которые описывают наш разум. И таким образом мы можем хотя бы представить себе, что вот это чувство благодарности, оно находится где-то очень-очень высоко заложено, вот там вот в области вот этой недоступной даже человеку. И выше это только называется кетер, это божественная идея. То есть еще до разума есть идея, да, вот, ну, какая-то идея возникла, но еще она не оформлена ни в каких разумных, так сказать, категориях, понимаете? То есть это совершенно для нас недоступные вещи. И вот благодарность – это очень высокое свойство, как бы, то есть его корни лежат очень-очень высоко. Ну и мы поняли, почему называется Яд Вашем, и Яд Лебаним, и есть еще, так сказать, название и так далее. Вот, ну хорошо, такой как бы урок, который не дает полного ответа, но зато дает некоторые представления, которые, может быть, у вас до этого не были.
Это да.
И мне будет очень интересно, если у вас возникнут идеи, ну, как все-таки вот связать это хесед, гвура и тиферет, вот как это связать с разумом, понимаете? Может быть, тогда мы поймем, ну, что-то более, так сказать, что-то лучше себе сможем представить. И еще подумайте и скажите мне, в группу пишите, какие вот части тела мы знаем, что чему соответствуют. Потому что вы знаете еще соответствие. Я потом напишу.
Там есть что-то в печень, что это как бы что-то такое материальное, земное.
Да, но это не говорит о наших о свойствах что-то. Человека. Какое свойство соответствует печени? Понимаешь? А надо понять, какое свойство.
А, по-моему, злость или что-то такое, агрессия.
Нет. Злость нет? Это нос. Это гнев. Гнев да. Это нос.
Ага.
Вот. А печень – это да, это такое не очень хорошее свойство. Но на самом деле всегда есть и для плохого, и для... Но одновременно находятся... Нету чисто плохого, понимаете? Гнев, он может быть тоже позитивный. Так что нельзя...
Вот сейчас так клает этот почки с и лев. Вот где-то я помню, или ты или им там клает лев, сердце. Почки и сердце. Только ну, я не помню...
Почки, я сказала, почки это совесть.
Да. И вот они клают в лев. Я не помню, в каком те или им, но несколько есть таких. И там
есть,
они
да,
вместе.
Да, конечно. Они это распространенное. Да.
Угу.
Это царь Давид это хорошо тоже. Знал. Потому что он очень много раская занимался чувой, раскаянием, и он, так сказать, хорошо знал, видимо, откуда это все идет. Ну хорошо, давайте, чтобы у вас было время отдохнуть перед слушанием Рава Элияху. Я тоже надеюсь его послушать. Я хочу поставить на него ссылку сейчас в группу, чтобы все видели. Всего хорошего.
Спасибо большое.
Все, Ириночка, если ты найдешь свое исполнение вот этого перевода, так да. Пришли
ага,
мне.
Хорошо. Да, я поищу.
Ладно, пока.
Большое спасибо, до свидания.
Спасибо, Таня. Еще раз хочу послушать этот урок.
Обязательно послушайте, потому что это очень трудно. То есть есть часть сначала легкая, а потом уже трудная. Ну ничего.
Спасибо.
Я тоже хочу это понять как-то до конца, но я не знаю, можно ли это. Видите, даже Раби Нахман это не объясняет. Он только заканчивает на вот этом уровне Хесед, Гвура и Тиферет, связанные с рукой. А дальше он не идет так, чтобы объяснить, откуда берется благодарность уже. Ну, всего хорошего. Шаббат шалом.
Да, шаббат шалом.
Убесурот то вот. И читайте мизмор ле тода в йом шаббат.
Обязательно, обязательно. Да, шаббат шалом.
Шаббат шалом.